Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я буду вести этот эфир, читать ваши вопросы и комментарии. И говорить мы сегодня будем с нашим экспертом-психологом Еленой Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
На тему родительской власти. Что же такое родительская власть и чем эта самая власть, вот такое слово заряженное, да, так скажем, власть родителя, да, чем эта родительская власть отличается от тирании. Понятное дело, да, что родители... Они, наверное, обладают вот этой властью, обладают авторитетом, но легко ли возложить, как он строится? Безусловно ли родитель всегда прав, и слово его закон, и его нельзя отменить, и ему нельзя противоречить? Или, может быть, определенного возраста нельзя, с определенного возраста можно? Вот это все будем обсуждать вместе с вами. Давайте начнем с такого вопроса для нашей аудитории. Чувствуете ли вы, что вы обладаете авторитетом в глазах своего ребенка? Вот как вы сами ощущаете?
Властью?
Ну, авторитетом. Давайте про авторитет. Ну,
хочется, я так сразу разделю эти понятия, потому что все-таки власть, ну, при рождении у родителей она уже есть изначально. Это не то, вот это просто есть по определению, ну, как бы по рождению. Да? Если есть семейная система, то власть уже здесь присутствует. И ребенок настолько зависим от родителей, что, в принципе, он полностью в их власти. До мелочей, до необходимых, как бы скажем, вещей, которые, если родитель не сделает, то от этого уже зависит даже здоровье и жизнь ребенка, особенно на первых этапах. Но авторитет – это уже следующий, наверное, этап, который приходит уже чуть позже. Ну, об этом как раз и поговорим. Поэтому, наверное, как можно, как вы ощущаете свою власть и свой авторитет, ну, чтобы их разделить, эти понятия, и как вы ощущаете их как ребенок, будучи уже взрослым, по отношению к своим родителям? Я так усложню вопрос.
Да, ну да, чтобы наши не запутались слушатели, давайте все-таки сначала поговорим о том, ну, что хотите ли вы, чтобы ваши дети беспрекословно вас слушались? Вы считаете, что это прямо ваша, ну, вот ваша власть. Вы родитель, поэтому дети слушают вас. Собственно, никаких тут разночтений нет. Или все-таки разночтения есть какие-то, да? И как вы ощущаете, ребенок имеет право с вами спорить, не соглашаться, не слушаться? Или все-таки...
И вообще, на что имеет право ребенок?
Да, давайте об этом поговорим, как вы себя чувствуете в своей собственной семье. Говорим мы о родителях и детях, о супружеской власти, да, это тоже тема интересная, но это не наша тема сегодняшнего эфира, потому что немножко посыпались вопросы про супружескую жизнь. Если хотите, мы сделаем вот специальный эфир, посвященный там, власти и авторитету, да, может быть, мужа или там, ну, в общем, в супружестве.
Что-то мы все равно затронем. Потому что если говорить про власть, то все-таки ее нельзя так вот прямо отделить от семейной системы. Она есть. Если рассматривать семью как семейную систему, у нее есть некоторые функции. Вот власть – это функция, которая проявляется именно в семейной системе для жизнедеятельности этой семейной системы. Другой момент – как она будет проявляться. Вот в каких вариациях, и тут как раз то, что у нас было написано «власть или тирания», да, как один из вариантов проявления этой власти, такой самый, скажем, тяжелый, да, это как раз может быть тирания. Напомню, как раз перед эфиром посмотрела, тирания – это произвол и насилие в отношении тех, над кем я имею власть.
То есть власть – это, наверное, ассоциация, которая приходит в голову, это ограничение, требования и запреты, да, какие-то. Вот, ну, так вот, если просто.
Ограничения, требования.
Запреты.
Ну, запреты.
Да, но ограничения, да, я знаю, где проходит граница между можно и нельзя, что можно, что нельзя. Требования – это ты, я хочу, чтобы ты сделал уроки, ты, чтобы убрался в своей комнате, да, требования. И запреты тебе нельзя. Там. То-то
можно,
и то-то и то-то.
Можно еще расширить, да, все-таки, почему родительская власть начинается с самого рождения, собственно говоря, да, и первый кто законодатель является? Мама. Она обладает полной властью по отношению к ребенку. И если посмотреть вот именно как суть слова «власть», да, понятие этого, это же еще и навязывание своих каких-то идей. И в этом случае то, что мама по отношению к ребенку делает, особенно до года, она своей властью ему показывает этот мир, она ему навязывает очень многие вещи. Это как бы не хорошо, не плохо, сразу прошу как бы так обратить внимание, что это не вопрос как бы оценки. Оно есть, потому что иначе она ему показывает, можно так сказать, из того хаоса, который может быть, она структурирует этой своей властью ему этот мир. Угу. И его показывает.
Ну, ему, в принципе, тяжело ориентироваться в этом мире. Он не знает как, да? Ну, ребенок.
И это тоже как раз то, что относится к материнской как бы функции, к родительской. Да, вот следующий этап – показать, где именно те самые границы, какие есть требования, как я буду, там, будучи уже... Постепенное вхождение в социум, так можно сказать.
Получается, что родительская власть – это некая опора. То есть ребенок опирается на решение родителей, пока сам не знает, что ему делать. Да? Родитель за него в неком смысле решает там, распорядок дня и так далее, что ему можно, что нельзя.
Да, ребенок изначально он зависит.
И он опирается на решение родителей, потому что сам он не созрел, да, принимать собственные решения и им следовать. Соответственно, родительская власть – это опора, да, для ребенка и некая граница. Где что проходит, где вот это...
Ориентир на местности,
ориентир,
да,
на местности, да? Угу. Все-таки слова какие-то вот вы, как что ли, немножко... Я вот говорю, там, требования, границы, а вы так все-таки в сторону ориентирования, в сторону так более мягких слов.
Ну, да, если просто посмотреть, как власть без, как бы, в сторону тирании. Угу. Дальше будем говорить о том, что как она может проявляться. И проявляться она уже может по-разному совершенно. И... Правильно. Тот, кто обладает властью, да, тот может поощрять и наказывать. Тот человек, почему ребенок, он зависим от родителей. И вот там, где есть зависимость, в общем, ну и мы зависимы друг от друга так или иначе, да, там есть проявление и как бы власти разной, совершенно в разных проявлениях. И сбилась мысль на самом деле, хотела что-то другое сказать. Если перейти как раз к ребенку поощрение и наказание, то есть поощрение и наказание прямо не вплоть до того, там, ремнем или пряником, да, а вот именно даже то, как мама реагирует на какие-то вещи, ребенок очень как бы считывает быстро, как можно себя вести, как нет. Но если углубиться совсем как бы так, что как бы, ядром является для ребенка, необходимо в этой ситуации, так, с биологической точки зрения, выжить. И он ориентируется на мать, потому что он зависим от нее, что она будет поощрять, что ей приносит удовольствие от взаимодействия с ним, как он может проявлять свое желание в этих отношениях. И вот то, как это будет проявляться, оно может иметь разные формы. От совершенно, скажем так, как один, два полюса, да, один от полного вседозволенности до полной тирании. Угу. Ну, а в промежутке та самая золотая середина.
Да, если можно, уважаемые слушатели, зрители, все-таки ответьте на вопрос, как вы понимаете, что такое родительская власть и родительский авторитет. Да, мы немножко разнесли эти понятия, будем их уточнять в течение эфира. Но вот как вы сейчас понимаете, можно дать какое-то свое определение, что для вас родительская власть и что для вас авторитет родителя. Как вы его понимаете, что это такое? Разный вариант. Ребенок слушается меня беспрекословно, там, для ребенка слово «родитель» – закон, я лучше знаю и так далее. Ну, могут быть совершенно разные версии, поэтому предлагайте свои, будем как-то вместе давать определение власти и авторитету. То есть ребенку нужны эти ограничения, да, эти требования, потому что...
Это порядок.
Угу, это порядок, да?
Родитель дает ребенку этот порядок, в котором, ну, как бы, вообще так... Расширим этот процесс, да, я имею в виду контекст, в общем, для того, чтобы войти в социальную систему и в этот мир. Mm-hmm. Он показывает ему, он дает правила, по которым мы, вот в нашей семейной системе, например, да, мы как бы живем по этим правилам. Гласно или не гласно, какие-то правила озвучиваются, какие-то правила, понятно, что не озвучиваются, но они уже есть. априори, и ребенок их считывает бессознательно. И дальше он с этим набором, он уже будет дальше продвигаться по жизни.
Ну, про правила, наверное, важно помнить тем родителям. Сейчас есть все-таки такое немножко направление такое в родительстве, да, как можно меньше огорчать детей и как можно меньше с ними конфликтовать.
Есть, да.
Да, вот все обсуждается тоже там спокойно. А как-то, почему? А почему ты так себя чувствуешь? А почему ты не мам, там, тот же мультик там возьмем, да? Вот ребенок смотрит бесконечно какой-то мультик, маме не нравится этот мультик. Есть там, так, все, у нас много чего интересного, ты привязался к этому мультику, все, мы не смотрим этот мультик, давай что-нибудь другое поделаем. Вот, а или там, мам, а нравится, почему тебе это нравится мультик? Ну, давай немножечко посмотришь, а потом все-таки другие игрушки, да? Ну, то есть вот, вот это предлагается ему некая альтернатива этому мультику, да, условный какой-то мультик, который маме не нравится, да? Вот в одном случае нет, мы не смотрим, а в другом случае, ну, посмотри немного, какой-то такой немножко торг или что-то, какой-то договор, какой-то контракт договор? Такой маленький, да? Но маме же не нравится, и вот она вроде бы каким-то... таким способом, немножко, ну, как сказать, подстройка, да, какая-то. Да, ты посмотришь этот мультик, но потом мы переключимся на другие
игрушки.
А это как
раз проявление тоже в родительской власти, как ребенок может увидеть мультик, который маме не нравится.
Угу.
В принципе. Да, то есть все-таки мама еще и родители выполняют такую роль, ну, обладая властью родительской цензуры, по большому счету. И тот момент, давать ребенку там гаджеты до 3 лет, не давать, это же тоже все регулируется именно родителями, не кем-нибудь другим. И это, помимо того, что это все-таки момент там поощрения, наказания, регулирования правил, это еще и ответственность. Тот, кто обладает властью, тот, в общем-то, он берет на себя ответственность за того, кто перед ним и зависим от него.
То есть...
И
у родителей больше обязанностей перед детьми, чем у детей перед родителями. У нас же власть и ответственность, значит, у нас больше обязанностей.
И тут тогда мы можем говорить о том возрасте, как, ну, то есть в разных возрастах тогда, да, это будет по-разному проявляться. Чем младше, тем больше, понятно, власти и больше, ну, потому что он более зависим. Ну, не накормит его вовремя, но это может закончиться все плачевно, да. И, ну, к примеру, и понимание родительской роли, именно как понимание родительской, что я, в общем, сам себе ставлю вот эти как и требования по отношению к себе, что я должен его накормить, я должен его положить, ухаживать, там, как-то не оставлять, защищать, берегать, эмоционально контактировать. То есть вот это целиком то, что входит в мою родительскую роль. И я сам себе это, в общем, целом понимаю, принимаю и пытаюсь делать. Ну, там по-разному получается иногда, но в общем, да, и ответственности, соответственно, больше. Чем больше ребенок, тем постепеннее все, то есть постепенно к подростковому периоду, понятно, что власть родительская, она меняется, и она становится и другой, и все-таки больше ответственность передается самому подростку. И власть в этом случае тоже ослабевает. И тут уже как раз момент сепарации, когда происходит, наверное, первый план как раз тот авторитет и выходит. Если он есть, и если он поддерживается, как правило, все-таки не рвутся отношения.
Но авторитет – это ведь не то, что прилагается к роли родителей. Вот у нас родился ребенок, и мы уже обладаем неким авторитетом. Да? То есть нельзя, авторитет, он как прилагается к родительской роли, или он все-таки, его нужно обрести?
На определенном этапе развития он просто прилагается. Угу. Для маленького ребенка авторитет родителя до дошкольного возраста, 6-7 лет, ну, вот, да, он неприкасаем, то есть он беспрекословный. Родитель – это большой другой, который, ну, может много всего сделать, и он даже вплоть до таких как бы фантазий, что он просто волшебник, он всесилен. Это все. И поэтому он авторитет.
Угу. А когда начинает что-то
вот
шататься?
Да, он как раз там появляется в другой системе, например, в учебной, да, больше всего там появляются какие-то другие авторитеты. Ну, в первую очередь, это авторитет других взрослых все-таки. Да, там, раньше, сейчас уже меньше все, но в хороших вариантах, скажем так, благополучных, авторитет учителя. И тогда то, с чем сталкивается мамы, ну, во всяком случае, раньше чаще сталкивались, когда приходил ребенок и говорил: знаешь, а вот Марья Ивановна сказала так, и она-то права. То есть и тогда авторитет родителя подвергается уже некоторым, как бы, сомнению. И на прочность, как пробуется на прочность, да?
Да,
вот дальше нет. Это угу. будет больше входить, как бы больше людей, которые...
Авторитетами разными могут обладать.
Обладать угу. разными авторитетами. И ребенок уже на этом этапе понимает, что не все родитель... Ну, вот уходит вот это вот как это представление, что он всесилен. Не все родитель может выполнить. Да? И он не такой уже как бы всемогущий. Это вполне нормальный рост, такое вот как бы представление о родителе, и это этап развития роста ребенка. Он должен с этим столкнуться. Ну, а в подростковом, если там дальше идти, да, по возрастающей, там понятно, что появляются уже совершенно другие авторитеты. И на каком-то этапе это авторитет именно той группы значимой, в которой ребенок общается. Потом это кумиры, с которым он так или иначе соприкасается. И как раз на подростковом периоде такой яркий самый момент, когда авторитет родителя очень сильно подвергается критике. То есть, ну, очень сильно. То есть вот все, что раньше не виделось, теперь ребенок понимает, как бы внутреннее ощущение позволяет ему теперь сказать все, что он видел. Иногда для родителей это является даже некоторым шоком. Да, и тут много конфликтных ситуаций на эту тему возникает.
Если все-таки, мне кажется, что авторитет – это что-то такое, ну, некая оценка родителей ребенком. Ну, то есть, получается, что вот авторитет – это я, он оценивает родителя как кого-то, с кого он хочет брать пример, да, как кого-то, на кого он ориентируется, как кого-то, с кого он спрашивает совета. Да. В этом случае есть авторитет. Вот, ну, то есть не, ну, мы связаны с ребенком, то есть авторитет из-за того, что мы большие и мы говорим, как делать, мне кажется, ну, не вытекает логично.
До какого-то момента вытекает, угу. пока действительно как бы ребенок маленький, для него взрослый авторитет. И так то, что он делает по отношению ко мне, те правила, которые у нас заведены в доме, да, это вот даже не обсуждается. Вот так принято. Потому что в моей картине мира, в моей жизни это так. И тот взрослый, от которого я завишу, который дает мне ту самую любовь и принятие. Вот другой вариант, как вот так происходит, да? На каких моментах я это чувствую. Тогда он для меня авторитет. Но как только я выхожу и взрослею, понимаю, начинаю осознавать больше, начинаю мыслительный процесс.
То есть некая переоценка этого авторитета приходит, когда ребенок, чем больше ребенок во внешний мир выходит, да, да. где подключаются другие люди.
Сказать, да.
Угу. Давайте читать сообщение. Алексей написал, что контролирует жену, дети его боятся. Я понимаю, что я тиран. Что делать?
Да, хорошо сказали, что власть – это всегда еще контроль.
Угу.
То есть вот это как раз контроль, и без этого она не может быть. Другое дело, что как она постепенно может этот контроль как бы переходить к самому ребенку. Ну, вот ответить так вот сразу на как бы, ваш вопрос, что с этим делать. Наверное, мне тяжело в эфире именно так вот как бы однозначно что-то сказать, потому что тут надо понимать, что происходит именно в вашей семейной системе, почему этот контроль вдруг проявляется, и вот эта вот тирания именно в таким образом, да? На все есть причины. Но вот как раз эту причину понять и осознать – это целая работа, внутренняя работа. Если так обобщить немножко, весь контроль, он идет тоже как бы от тревоги, от какой-то тревоги, там иногда тревога за другого, или тревога, она может с чем угодно быть связана. То есть как это именно у вас, просто себе можно задаться вопрос, что мне этот контроль дает, что в этом случае со мной происходит. Да, и дальше уже с этого можно смотреть и рассматривать как бы мои отношения. Контроль очень часто, ну, если говорить, да, очень же часто встречается такое, что вроде ребенок вырастает, но все равно а родитель продолжает его контролировать, продолжает вот та самая власть, иногда доходящая как раз до тирании и произвола. То, что я за тебя даже все выбираю. Но если это уместно там до года, что одеть, да, там, и куда повезти, то, наверное, в подростковом возрасте ребенок уже сам многое может решать. Но по каким-то внутренним причинам все-таки, ну, чаще это мама бывает, и папа, кстати, тоже, ну, чаще мама, не готовы эту власть отпустить и этот контроль. Ну, вот как раз по каким, это целый, как бы так, то, что мы можем окунуться в свои собственные переживания, в свой внутренний мир и попробовать найти это внутреннее тяжелое даже работу.
Марина пишет, по японской системе воспитания до 5 лет позволяется ребенку все и не ущемляется свобода. После 5 до 12 ребенок раб у взрослого, беспрекословное повиновение. Как вам японская система?
Ну, я не сторонник японской системы, скажу так. Опять, давайте так, вот хорошо, что сказали, что про японскую систему, да, это же очень все тоже культурно обусловлено, то есть то, в какой культуре мы родились и как в нашей культуре принято эту власть проявлять родительскую. И такие варианты, как раньше очень часто звучали, что вот насколько разные, там, наблюдая за мамами, да, когда ребенок раньше приходил в магазин, там ничего не трогай, ничего не сломал, вообще стой рядом и никуда не отходи. Это тоже проявление материнской власти. А, например, люди из других культур, ну, например, из той же самой Европы, там, наоборот, как раз есть возможность маленькому ребенку потрогать, посмотреть. И в этом нет ничего такого, чтобы как бы напрягало родителей. Это... Обладая властью, родитель сам решает в этом случае, какие правила он устанавливает, исходя из своей культуры, исходя из своих ценностей, из своего опыта. То есть опыт это тот, который я переживала в детстве чаще всего, да, и первые дети, особенно когда есть, они чаще как раз эту систему и как бы в родительской власти и обнаруживает, можно так сказать. А уже когда родитель становится более уверенным в себе, как родитель, да, там уже есть возможность как-то по-другому эту систему, во-первых, ее увидеть, осознать, что я с этим буду делать, и что-то менять.
Ася пишет, близкие соседи, воспитатели в садике считают, что я многое позволяю дочкам. Не хватает сил быть строгой, воспитываю одна. Где взять стержень, чтобы был порядок?
Спасибо за комментарий. По поводу сил. Действительно, иногда проявляется вот это вот, когда у родителя не хватает внутренних сил, ну, по разным причинам, да, и тогда на... Потому что власть, она должна... Она подразумевает, что у тебя есть силы, ты можешь требования выставить, и ты можешь противостоять тому, как бы даже, скажем, напору агрессивных или негативных каких-то эмоций, связанных с твоим требованием. Но если нет внутренних сил, то тогда действительно в этом устоять очень тяжело. Тут можно такой вопрос задаться, что эти силы отнимает, да, что вот, с чем это связано, и найти те варианты, где я могу эти силы в общем целом как-то все-таки себе предоставить. Это может быть как бы и помощь, и это может быть и просто даже иногда тот самый отдых для себя, для того, чтобы восстановиться. Родители действительно очень много сил, если смотреть с точки зрения энергетической, да, затрачивает. И родителю необходимо восстанавливаться. Сейчас даже очень много говорят о как родительском выгорании. Да? Угу. То есть... Но выгорание не происходит там, где мои желания совпадают с желаниями ребенка. И это такой самый идеальный вариант. Я хочу его накормить. Ребенок хочет есть, и я хочу его накормить. И я получаю от этого удовольствие, от того, что я его кормлю этой ложечкой. А он там умазался, умазюкался, и мне это не доставляет никаких, в общем, как негативных каких-то переживаний. Да? Вот чем больше вот таких моментов, где наши желания совпадают, где мы можем вместе провести время и насладиться этим. Той же самой игрой, той же самой там, просмотром фильмов, каких-то прогулок, там, где я могу тоже отдыхать. Это пополняет силы.
Ну вот Анастасия пишет, что я один день могу все позволять ребенку, а потом переклинивает и ругаюсь. Да, за то же самое может быть возможно. В один день, да, здорово, пусть будет бардак, все разбросано, я играю с ребенком. На второй день меня этот бардак раздражает, мне надо, чтобы все по местам лежало. Все-таки нужно себя контролировать в этом смысле, настроение свое. Тут же получается двойная какая-то,
да, тут
двойная
как
мораль.
Раз вот, так как мы обладаем родительской властью, угу, и мы даем вот эти противоречивые для ребенка совершенно как бы сигналы, и он может путаться, и тогда нет понимания вот этого порядка, по каким правилам мы живем. Как только его нету, ребенок сам начинает очень сильно по этому поводу беспокоиться. И одна из моментов, связанных, например, с тревожностью детей, она может быть связана вот с этими противоречивыми сигналами, которые подают родители. Но это наша ответственность, что все-таки эти сигналы как-то были не противоречивы, а уж если я там требую что-то, я его всегда это и требую. Ну, что, чтобы не трогали мои вещи, например, да, там, в сумку никогда не лазили. Это еще про границы. И так немножко переходя в другую тему. Но вот стараться, чтобы эти сигналы были не противоречивы и требования не противоречивы. Иначе ему просто тяжело. Ребенку там, где он не мог... Почему еще необходима власть? Вот прямо необходима власть родительского. Потому что на каком-то этапе, когда ребенок выбирает, ему нужно помочь этого сделать этот выбор. И если выбор слишком большой, он как раз будет повышаться, та самая тревога, ему будет тяжело выбрать. А вот чем меньше, тем меньше выборов, в смысле там два из, ну, три варианта выбора, например, да, но уже не пять. Чем старше, тем этот выбор будет больше вариантов, которые родитель может предоставить. Ну, а на каком-то этапе просто, в общем, ты выбираешь, и сам ребенок может выбрать. Тоже подростковый.
Есть ответы, чем власть родителей отличается от тирании. Например, такое от Елены. Отношением к ребенку можно в приказном тоне общаться, а можно просто по-хорошему попросить. Да, то есть вот такая разница. Можно сказать, что власть родительская – это такой родитель способен своего ребенка увидеть, да? То есть отлично понять, что почему ему прямо сейчас он не может там убраться в этой комнате. Ну, возможно, действительно, он устал, разыгрался, у него настроение такое, ну, игривое еще вот, еще на кураже, да. Ну, просить его сейчас убираться бесполезно, да. Или что, там, не знаю, ребенок от вас защищается, и он защищает, ну, свое достоинство, свои какие-то желания, свои вкусы. Вот, то есть получается, что родительская власть отличается способностью, ну, вынести, да, что ребенок не исполняет вашу волю немедленно. У него есть свои желания.
Способность вынести, угу, желание ребенка и последующий за этим как бы его эмоциональный какой-то накал, да? Угу. Когда я предъявляю требования. Ну, вот то, что вы сказали, понимание причин, почему происходит так или иначе, это тоже одна из таких, ну, важных, скажем, опций родителя, которые... знание о моем собственном ребенке, которое дает мне возможность понимать то или иное, что с ним происходит. Это еще же и про ответственность, про то, что я хочу разобраться, что, собственно, тут, почему он сейчас. А может, он вообще гиперактивный, ему тяжело затормозиться, да, у него как бы все, его нервная система так устроена, что ему, в принципе, тяжело тормозиться, например, да, тогда это одна будет стратегия родительская. Если, то это другая. Устал, это... То есть вот все нюансы, которые могут проявляться с ребенком. Как вы сказали, да, увидеть, что, в общем, ребенок тоже проявляет. Это не просто, скажем так, объект, который я... Наверное, тирания – это там, где я вижу, что это объект, и я могу им манипулировать, да. Угу. Но если я вижу, что это тоже все-таки личность, ну, так, субъект, угу, то тогда я понимаю, что какие-то у него могут быть причины на то или иное поведение.
То есть родитель, обладающий властью, готов подождать, готов разобраться, готов
предложить
помочь
какие-то варианты, да, предложить возможность, ну, как такой идеальный вариант, да, договариваться, тем самым научая ребенка тоже договариваться и выходить из каких-то конфликтов. Но есть варианты, когда, собственно, эти требования, ну, они даже не обсуждаются, например, да? И они пресекаются. Ну, например, ну нельзя маму бить ни при каких обстоятельствах. Это то, где вот четкое этого делать нельзя. Да? Но это закладывается еще даже с грудного возраста, когда первый раз там ребенок только проявляется, там зубы начинают проявляться, он пытается маму укусить. Такое часто происходит. Вот тогда первый раз мама говорит, что этого нельзя, нет.
Еще один интересный ответ. В отличие власти от тирании, от Алены, авторитет – это больная пята родителя. Это его уязвимое место. Подросток прощупывает и давит, получает реакцию. Теперь он владеет ситуацией, а не родитель. Подростковый возраст – прекрасная возможность продемонстрировать ребенку критическое мышление, рассудительность, выдержку. В один день ребенок этого не оценит, но через некоторое время, когда страсти утихнут, он проанализирует и сделает полезные для себя выводы.
Спасибо. Я маленькие как бы добавления к этому комментарию. Да, если уходить как бы в более обсуждение власти, как это все-таки, мы говорили, ребенок зависим. Это система зависимости друг от друга. Ребенок зависим от взрослого, но и взрослый тоже от ребенка. И бывают такие моменты, когда, в принципе, эта власть действительно переходит, например, к ребенку. И тогда родитель теряет эту власть. И, ну, такие варианты, когда родитель приходит и говорит, я вообще не понимаю, что делать. Вот он мною там командует. Но это как раз момент созависимых и зависимых отношений. Но не в плане там здоровой зависимости. Потому что так или иначе мы все друг от друга зависим. Но можем зависеть по-разному. То есть есть такой момент созависимости, который, скажем так, негативный. И тогда в этом плане человек не чувствует себя уверенно, не чувствует себя отдельно. Но если, то есть чем больше мы чувствуем свои желания, свое «я», да, чем больше мы можем проявляться, тем мы понимаем, что мы отдельно от другого. И тогда мы пытаемся найти какие-то моменты и как бы договоренности. Но это относится в большей степени к взрослым людям. Но если ребенка этого не учить, и во взрослом состоянии тоже будет, не будет уметь этого делать. Но если мы не можем отделиться, например, наоборот, слипаемся, вот по каким-то нашим причинам, понятно, что это у каждого свои причины, это необходимо, то тогда эту как бы момент власти может проявляться наиболее ярко. Даже тогда, когда ее уже надо в общем целом, как-то передать самого себе, то есть ребенку, да, и ответственность за себя.
Ну, есть, конечно, родители, которые считают, что противодействие ребенку причиняет ущерб его достоинству родительскому, да, потому что я родитель. Ну, вот я прав, потому что я родитель, да, и если ребенок в чем-то не преуспел, не слушается, то как бы в таких случаях вот страдает почему-то достоинство родителей, либо в сторону «я плохая мать», да, если у меня ребенок чего-то не успевает в школе, да, или на него жалуются воспитатели, каким-то образом говорят мне, да, что вы там избалованные дети.
Вы уже вот сами ответили на этот вопрос.
Угу.
Потому что у меня есть такое представление, что если я что-то требую, он не справляется, и тогда я сразу автоматом становлюсь плохой матерью. И в этом случае это чувство вины, которое мне заставляет как бы даже не проявлять ту самую родительскую роль. Ну, не роль, а власть. Адекватно, скажем так, да?
Угу.
А вообще на чувство вины очень много завязано, даже будучи уже взрослыми людьми. Я как бы так немножко дальше, проходя по возрасту, скажем так, да, мы очень от мнения, скажем так, родителей очень сильно зависим. И такие варианты, когда там люди уже даже и в 70 лет ухаживают за своей мамой, которая 90, но не чувствуют на чувство вины и чувствуют свою зависимость и ее власть надо мной. То есть вот это чувство вины, оно как раз дает ту самую, скажем так, не зависимость, но со знаком минус.
Угу.
Который не дает мне проявиться. Как...
Ну, то есть ребенок никак не способен, ну, в смысле, берем маленького ребенка, он маленький любимый ребенок, он никак не должен влиять на ваше достоинство, оно не должно от него зависеть, ну, как бы, плохой я там родитель, хороший родитель.
Тогда есть
Вот, ну то есть получается, что откуда берется вот это вот ну, как-то внутреннее понимание родительства, мое достоинство. Не ребенок же решает, какой я родитель хороший или плохой.
Я решаю, правильно? То есть это мои представления и мои как бы ощущения по отношению к этой роли и по отношению к тому, как я себя чувствую родителем. И насколько я справляюсь с этой ролью.
Ну, а как, получается, родители вот такие, которые, да, автоматически, если ребенок, у ребенка чего-то не получается, решают, что они плохие родители? Вот этот, страх, вот этот вот такой общественный, да, общественного осуждения.
Ну, во-первых, сейчас очень такой, скажем так, очень много действительно разных статей в интернете, вообще много говорят о том, что родитель, ну, как бы навешивая некоторую чувство вины, даже в таком самом варианте тяжелом, на родителей, и молодые родители не всегда с этим справляются. Действительно, потому что у них еще этого нет опыта, а поддержки, например, тоже нет. Но все это, конечно, опять же, возвращаясь, это зависит от наших отношений с нашими собственными родителями. Так или иначе, эта цепочка, она не прерывается. И когда говорят, что я не справился, кто в этом случае говорит, каким голосом вам говорят, что вы не справились с этим? Кто первый сказал о том, что вы с этим не справляетесь? Ну, чаще отвечают, что это собственные родители. Ну, даже там, поименно конкретно, бабушки, дедушки, папа, мама. И тогда это та самая родительская власть, которая, даже будучи взрослым человеком, но она имеет место и очень сильно, как бы, силу над взрослым человеком.
Ну, вот есть стратегия... поведение взрослых, две стратегии. Одну я наблюдаю, видела на своих знакомых мамах. Это стратегия обиды. Это очень смешно. Как можно обидеться на маленького ребенка? Ну, то есть...
Ну, эта стратегия откуда-то взялась?
Ну, получается, что... Ну, во-первых, там... Ну, мы обижены, да, мы хотим, чтобы ребенок оценил это, да, еще чего-то там понял, что он маме как-то не так сделал... Да, и как бы мы сами становимся детьми, это очень детская такая детская реакция, да, и мы не можем реагировать нормально, если мы обиделись на маленького ребенка, еще раз подчеркну, да, то ну, как мы не можем уже нормально реагировать, исходя из своего статуса взрослого, да, ну, взрослого статуса, опыта жизненного, а такое повсеместно. Мама обижается на детей.
Сами сказали, и я подтвержу, в этом случае мы встаем на позицию ребенка, и тогда разговаривают не взрослый
и
родитель, а два ребенка. И кто на кого больше обиделся? Это же такая внутренняя наше переживание, и скорее, то есть, ну, чаще всего, да, это какая-то травма, которая была. Ну, я сразу скажу, травмы так или иначе мы все какие-то несем из детства, это не хорошо, не плохо, они даже иногда нужны для того, чтобы, ну, как бы в пределах нормы, да, для того, чтобы дальше расти и развиваться. Другое дело, как я с этим справляюсь. А если это было когда-то сказано там, по отношению ко мне, моим родителям, и сейчас по каким-то причинам я снова слышу это от ребенка. И это опять, скажем так, триггер тех воспоминаний, то запускает эту реакцию. И тогда два ребенка разговаривают. Но это не взрослая позиция.
Да. Ну вот да, если сравнивать, допустим, что родители – это ответственный взрослый, да, с капитаном корабля, то очень странно. Капитан, обижающийся на своих там матросов, да. Еще один странный вариант, когда капитан спорит со своей командой. Но он не может спорить со своей командой, это странно.
Ну, да. Это же еще ответственность у капитана есть ответственность. Угу. Я ее беру, и на основании этой ответственности я решаю, что мы сейчас делаем. Мы плывем туда, к этому острову. Или еще какие-то такие вопросы, которые капитан решает, и его слушаются. Если сам родитель не готов взять эту ответственность по своим причинам. Тут ни хорошо, ни плохо, просто у нас у каждого есть свои причины, которые как бы действуют и воздействуют на нас сейчас, в этих конкретных ситуациях, в конкретных отношениях. И тогда эту ответственность не берется. И снова, если не беру ответственность, а кто ее возьмет? Угу. Иногда берут ответственность сами дети. Тогда слишком ранняя, скажем так, позиция родитель сам ставит ребенка в более раннюю позицию, в родительскую.
Угу. Ну, в этом случае...
тогда перекосы тоже.
Диалог между родителями и детьми возможен, да, если, опять же, это аналогия проводить с капитаном, да, но не спор. В чем в
я могу смысле, выслушать, почему? Ну, если так, угу. Да, я могу как капитан...
Выслушать.
Я выслушаю ваше мнение, угу. Да, в чем, собственно, и исходя из возможностей, из ресурсов, и еще, ну...
Из видения своего, потому что да. Я ответственный взрослый.
Да. Да. Насколько я могу передать это... И сами они будут это решать, или это все-таки решаю я. Угу. И это зависит от возраста, от как бы ребенка. В первую очередь.
Читаем вопросы. Саша спрашивает: если ребенок принимает доброту за слабость и начинает этим манипулировать, что делать?
Почему за слабость?
Ну, так считает
именно
Саша.
Именно как слабость. Откуда-то да. Он взял, что это слабость?
Ну, наверное, мама да, что-то мама разрешает. Совсем. Ты же вчера разрешила. Вот, ты же мне уже разрешала. Вот, ну, как еще там? Или ты же мне купила, купи новую.
По поводу манипуляции в этом случае помогают действительно такие варианты, как озвучивание правил, по которым, в общем, в целом, я вот тут разрешаю, и это я могу разрешить там чуть позже почитать, лечь, спать не в 9 часов, а в 10. Да, это те правила, которые, в общем, ну, или лечь позже, когда приходит, если папа поздно с работы. Ты вернулся, да? Но это не правило, это исключение из правил, если вот есть какие-то обстоятельства. А так мы в 9 часов ложимся.
То есть, если то есть какое-то исключение происходит, нужно его объяснять, почему оно происходит.
Да.
Потому что пришел поздно папа,
но оно
и
не
ты
должно,
хочешь с ним побыть.
Да, но оно не должно быть совершенно противоречиво и входить в систему.
Угу.
Потому что ребенку как раз, если говорить, да, нужны эти ориентиры, эти границы, как я должен, как я могу вообще тут взаимодействовать и как я могу здесь жить. По каким правилам живет наша семья? Если это там сегодня действительно я разрешаю, а завтра не разрешаю, то непонятно почему. Если я где-то смог продавить маму, и ну все-таки, ну я уговорил, ну тогда же я могу это сделать в следующий раз. Собственно.
Угу. Да?
Если я не даю, ну, к примеру, там, мороженое, ну, нельзя мороженое, потому что там была ангина. Мы уже об этом говорим, что есть определенные правила. Сейчас не получится, была ангина. В следующий раз можно, потому что ее не будет. То есть описание того, что происходит и почему это именно так. Но вообще позволяет манипулировать, в общем целом, как-то надо донести, что сейчас ты пытаешься, ну, конечно, тоже от возраста, это сделать манипулятивно. Давай договориться, что ты хочешь. То есть дать ему возможность высказать свою потребность и свои какие-то пожелания. А дальше давай попробуем найдем. Ну, к примеру, такой вариант часто с игрушками, да, ну вот хочется ребенку какую-то дорогую большую машинку мальчику. Вы не можете себе ее позволить. Будь пытаться манипулировать, давай вот так, там. Тут лучше озвучить, то да, действительно, сейчас я это не могу себе позволить.
Вот у нас пример есть. Анастасия пишет, в магазине, если в магазине дочка истерит, чтобы я купила что-то дорогое, я просто иду дальше и не стою около этого места. Она видит, что я не поддаюсь, больше не подойду к этой полке, догоняет и переключается на чупа-чупс или шоколадку, и мы снова договариваемся и покупаем, исходя из бюджета. Например, сегодня шоколадка, потому что праздник, да, и смотрим всегда на ценник. Ну, то есть, вот само движение мамы по магазину, что она не встает даже около этой полки, означает для ребенка,
что уже,
да.
Да, есть сигнал, что, в принципе, нет, не получится.
Mm-hmm.
Когда мама сама уверена, что она этого не может позволить. Да? То есть, моя уверенность дает уверенность ребенку, что, в общем целом, тут манипуляция никак не пройдет.
Вопрос от Марины. С чем связано, если ребенок не воспринимает, когда ему делают замечание в спокойном тоне и несколько раз, а когда раз рявкнешь, все, мигом доходит?
Это частая такая как бы, вариант, почему обязательно надо рявкнуть. Но, наверное, сила сигнала, она подается такая, что вот действительно теперь уже все. Вот родительский предел достигнут. Дальше точно уже будут там санкции или еще что-то. Ну, дальше уже нельзя двигаться. Вот та самая граница, на которую мы дошли. Если это говорится, если ребенок, в общем, привык к тому, что ему всегда говорят именно таким тоном, то он и будет требовать именно такого тона для того, чтобы остановиться.
Это типа стоп-сигнал такой.
Да, вот такой.
Если уже рявкнули, то точно уже не продаешь.
Это стоп-сигнал. А если мне сказали, ну давай ты не будешь. Ну я еще могу, тут еще не было того сигнала уже последнего, который как бы уже точно стоп.
А, так, от вопроса от Ксюши. Я никак не налажу общение со своей дочерью, ей 7 лет. Мы часто спорим, и я замечаю за собой, что навязываю ей мое мнение. Она злится, молчит, потом делает, как я ей говорила. А потом оказывается, что она была права. Потом я ругаю себя за то, что спорила с ней. Мне кажется, я ее ломаю и не даю проявить себя. Как мне вести себя по-другому, не знаю.
То есть, получается, если из того, что мы уже говорили, вы выходите в позицию тоже ребенка и с ней спорите. Угу. Можно, вот из того, что можно сделать, можно выслушать и понять, попробовать понять причину, почему это именно так, не начиная пока спор. Ну, то есть, вот просто выслушаем. Давай мы поговорим, что происходит. Вот это, и разложить самой себе по полочкам, как это может быть. Какие варианты? Насколько ребенок может увидеть, да, действительно, какие-то варианты, а вы их можете не увидеть. Тогда, да, действительно, согласиться. Но понятно, что это только то, как это можно сделать. Но внутренние процессы, они намного сложнее. И в этом разобраться с собой. Что же со мной происходит, когда я с ней спорю? И с кем в этом случае я спорю в первую очередь? С ней или со своим внутренним родителем? Ну, к примеру.
У нас 4 минутки остается. Давайте ответим на вопрос, который мы в заголовок поставили. Чем родительская власть отличается от тирании? Если уж на него отвечать.
Ну, если исходить из того, что тирания все-таки это произвол и насилие.
Угу.
Да? А власть это и ответственность родительская. И поощрение, наказание это функция, необходимая для воспитания ребенка. Там, где власть – это требование. Там, где родитель его предъявляет. И ребенку без требований невозможно. Другой вопрос – как это будет проявляться именно непосредственно в ситуациях?
Угу. Еще пару вопросов. Сания спрашивает, с какого возраста стоит ограничивать ребенка в его желаниях?
Смотря какие желания, да? Тут угу. Вот очень тоже так относительно, что именно хочет. Желание, как мы сказали, когда если там укусить, и мои границы почувствуют, да, это уже надо с самого момента, когда маленький. И, но смотря, опять же, как это говорить, мне больно, не надо кусаться. То есть вот, но говорить это именно, тут важен сам тон, то, как это все проявляется. То есть для ребенка важно понять, что сигнал действительно, он... Мама не шутит и не улыбается, а мама действительно на полном серьезе сейчас говорит, что этого делать не надо. И вот, ну, это тоже такой навык того, что я могу сказать серьезные вещи и на этом настаивать. В зависимости от какого желания. То есть тут вот нельзя сказать однозначно.
И вопрос Екатерины, можно ли установить эти границы, не применяя наказаний? Объясняя, так скажем.
Очень индивидуально, то есть, и смотря какое наказание. То есть наказания могут же быть там, где со знаком минус, там, где я уже как бы ощущаю, что мне причиняют там вред, и мне больно и так далее. А могут быть то, чего меня лишили, но в принципе это там со знаком плюс. Да? Но я понимаю, что вот сейчас вот я был неправ. В общем. Вот там, например, мы не пойдем сейчас там куда-то на площадку или еще что-то.
Угу. Это потому что некое последствие того, что ты наделал, да? Это со знаком
не
плюс.
Не куплю там, да, это все-таки это со знаком плюс.
А со знаком минус?
Со знаком минус, ну, самый такой вариант. Сейчас возьму ремень, просто это уже манипуляция. Вот тут тирания, да, там, где есть уже такие моменты насилия. Там, где вынуждено, меня не слышит, но мной пытаются. Манипулировать.
Угу.
Наверное, так, да. Но это, наверное, все сегодня.
Да, спасибо большое, что участвовали, писали сообщения, вопросы. Спасибо за ваш родительский опыт, которым вы поделились. До встречи в следующих эфирах. «Формула семьи» выходит в эфир каждый будний день в 14:00. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. «Формула семьи».